Семь путешествий Тролля и Клопауция. Путешествие первое, или ловушка Гаргонциана. Когда космос еще не был так разболтан, как в наши дни, когда все звезды аккуратно были пораставлены и легко удавалось пересчитать их слева направо или сверху вниз, причем те, что побольше да поголубее, вместе собрались, а мелкие да желтеющие, как тела второй категории, по углам были распиханы. Когда в пространстве и следа бы никто не сыскал пыли, грязи и мусора от туманностей, в те добрые старые времена существовал обычай, что конструкторы, имеющие диплом перпетуальной омнипотенции с отличием, время от времени отправлялись в путешествие и несли далеким народам добрый совет и помощь. И случилось однажды, что, согласно этому обычаю, пустились в путь Тролль и Клопауций, которым создавать или гасить звезды было все равно, что семечки лузгать. Когда глубина космической бездны уже стерла в их сознании память о родном небе, увидели они пред собой планету, не слишком большую и не слишком маленькую, в самый раз, с одним единственным континентом. Посреди этого континента тянулась линия, красная-красная, и все, что находилось по одну ее сторону, было желтым, а то, что по другую — розовым. Поняли конструкторы, что перед ними два соседних государства, и решили посоветоваться перед посадкой. «А сколько тут два государства?» — сказал Тролль. «Справедливо будет, если ты отправишься в одно, а я в другое. Благодаря этому никто не будет обижен».
«Хорошо», — ответил Клопауций. «Но что будет, если они захотят от нас военных изобретений? Такое случается».
«Действительно, они могут добиваться оружия, даже сверхоружия», — согласился Тролль. «Давай договоримся, что мы решительно им откажем».
«А если они будут очень нажимать?» — возразил Клопауций. «И такое бывает».
«Проверим это», — сказал Тролль и включил радио, из которого немедленно хлынула бравая военная музыка.
«У меня есть идея», — сказал Клопауций, выключая радио. «Мы можем применить рецепт Гаргонциана. Что ты на это скажешь?»
«Ах, рецепт Гаргонциана!» — воскликнул Тролль. «Никогда не слышал, чтобы его кто-либо применял. Но мы можем начать. Почему бы и нет?»
«Оба мы будем готовы применить этот рецепт», — пояснил Клопауций. «Но обязательно оба и должны это сделать, иначе все кончится весьма скверно».
«Ах, это легче легкого», — заявил Тролль. Он вынул из-за пазухи золотую коробочку и открыл ее. Внутри, на бархатной обивке, лежали два белых шарика. «Возьми один себе, а другой останется у меня», — сказал он. «Каждый вечер проверяй свой шарик. Если он порозовеет, это будет означать, что я применил рецепт. Тогда и ты сделаешь то же самое».
«Ну, значит, договорились», — ответил Клопауций и спрятал шарик.
Потом они высадились на планету, пожали друг другу руки и разошлись в противоположные стороны. Государством, в которое попал Тролль, правил король Безобразик. Был это вояка прирожденный и наследственный, от дедов-прадедов, и притом скряга прям-таки космический. Чтобы казне было полегче, отменил он все наказания, кроме высшей меры. Любимым его занятием была ликвидация лишних учреждений, а с тех пор, как он отменил должность палача, каждый осужденный принужден был обезглавливать себя сам, либо, по особой королевской милости, с помощью ближайших родственников. Из искусств поддерживал Безобразик лишь те, что не требовали особых затрат, а именно коллективную декламацию, игру в шахматы и военную гимнастику. Военное искусство он вообще ценил исключительно, поскольку выигранная война приносит большие доходы. Однако, с другой стороны, к войне можно подготовиться как следует только в мирное время, а поэтому король и мир поддерживал, хотя умеренно. Величайшей реформой Безобразика было огосударствление измены государству. Соседняя страна посылала к нему шпионов, а потому учредил Безобразик должность коронного продавца или продавателя, который при посредстве своих подчиненных за хорошую плату сообщал вражеским агентам государственные тайны. Агенты эти охотнее покупали устаревшие тайны, ибо они обходились подешевле. А перед своим казначейством тоже нужно было отчитываться. Подданные без образика вставали рано, держались скромно и отправлялись спать поздно, потому что много работали. Делали они плетенки и фашины для окопов, а также оружие и доносы. Чтобы государство не распалось от излишка этих доносов, а кризис подобного рода уже случился много веков назад, в царствовании Многолимуса Стаокова. Тот, кто сочинял слишком много доносов, платил особый налог на роскошь. Таким образом, количество доносов удерживалось на разумном уровне. Прибыв ко двору безобразика, Трурль предложил ему свои услуги. Король же, как нетрудно догадаться, потребовал, чтобы он изготовил мощное военное оружие. Трурль попросил 3 дня на размышление, а, оказавшись в отведенных ему скромных покоях, поглядел на шарик в золотой коробочке. Был он белым, но пока Трурль на него глядел, начал понемногу розоветь. «Ага», — сказал себе Трурль, — «надо приниматься за Горгонциана». И сразу же засел за секретные записи. Клопауций тем временем находился в другом государстве, которым правил могучий король Мигерик. Тут все выглядело совершенно иначе, нежели в царстве безобразика. И этот монарх жаждал ратных походов, и он тратился на вооружение. Но делал это мудро, ибо был властелином безмерно щедрым, а его чувствительность к красоте не имела себе равных.